волне». В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу вечернюю субботнюю передачу.
Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах.
Заходите на веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Крестики, нолики, фантики стали теперь солдатики. Стали теперь служивые, каждому вышел срок. С вечера спорили, ссорились, а поутру построились, а поутру прицелились, каждый нажал курок. Письмецо семье. Холмики, крестики, нолики, где вы теперь, соколики? Где вы теперь, служивые? Спите в какой земле?
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Дже Ин по итогам межкорейского саммита, прошедшего в пятницу 27 апреля, приняли совместную декларацию. В документе, в частности, говорится о том, что стороны прекращают враждебную деятельность на Корейском полуострове и обязуются заключить мирный договор уже в этом году, сообщает Йонхап. Декларация по итогам саммита, которую подписали лидеры двух Корей, включает в себя следующее. следующие пункты. Окончание взаимных враждебных действий, превращение делимитаризованной зоны на 57-й параллели в зону мира и прекращение пропагандистского вещания, сокращение вооружений и ослабление напряженности в регионе, подготовка трехсторонних переговоров с участием США и Китая, воссоединение семей, разделенных вследствие войны, соединение железных дорог и автомагистралей юга и севера в единую транспортную систему и их модернизация, дальнейшее совместное участие в спортивных состязаниях, в том числе в Азиатских играх 2018 года. Власти Венесуэлы и Панамы договорились о принятии шагов по восстановлению двусторонних отношений на прежнем уровне, который существовал до дипломатического конфликта между двумя странами, случившегося этой весной. Об этом сообщают сайты МИД обеих стран. Также в сообщениях МИДов перечислены конкретные меры, которые намерены принять страны. В их числе возвращение послов, отозванных на фоне ухудшения отношений, восстановление авиасообщения между Венесуэлой и Панамой, а также поддержание открытого дипломатического диалога с целью продолжения рассмотрения различных аспектов двусторонней повестки дня. Соответствующие договоренности были приняты по итогам переговоров, которые провели в четверг, 26 апреля, президенты двух стран Хуан Карлос Варелла и Николас Мадуро, пишут СМИ.
FM 101.9.
В Никарагуа в результате массовых акций и столкновений протестующих со стражами порядка, длившихся несколько дней, погибли по меньшей мере 63 человека. Еще 15 местных жителей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные НКО. По данным Постоянной комиссии по правам человека, 160 человек получили огнестрельные ранения в результате беспорядков. Правозащитный центр Никарагуа тем временем сообщил о том, что родственников погибших заставляют подписывать документы, которые обязывают их не подавать жалобы в суд для того, чтобы получить останки жертв. Протесты в Никарагуа начались 18 апреля. Перед этим правительство одобрило законопроект, увеличивающий пенсионные взносы работников и работодателей суммарно на 5%. Президент предложил митингующим провести переговоры, однако те отказались. Силовики пытались подавить волну преступлений, разгоняя протестующих. В итоге президент Никарагуа принял решение отказаться от пенсионной реформы. 5 детей получили ранения во вторник, 24 апреля, при стрельбе в школе N1 в мексиканском штате Тамаулипас. Через несколько минут предполагаемые преступники были задержаны полицией в районе Миссион дель Пальмар. Это трое мужчин и две женщины. Согласно сообщению полиции, преступники подъехали к школе на автомобиле и расстреляли учеников в кампусе. Пострадавшие были доставлены в соседнюю больницу. Сведений об их состоянии обнародовано не было. Мотивы преступников пока неизвестны.
Наша волна.
Еще о трагедии. На севере Китая мужчина с ножом напал на школьников средней школы, когда те возвращались домой. Убиты 7 подростков, 12 получили ранения. Власти сообщают, что 28-летний нападавший с широко распространенной фамилией Джао задержан, а раненым подросткам оказывается медицинская помощь. В заявлении местных властей говорится, что нападение произошло у школы номер 3. Задержанный признался, что в прошлом он сам учился в этой школе, где над ним постоянно издевались, сообщают власти уезда. Он якобы ненавидел своих одноклассников и решил использовать, как сказано в заявлении, кинжал для нападения на школьников. В Европе число погибших в результате наезда на людей в немецком Мюнстере возросло до 4. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на городские власти. Отмечается, что 74-летний житель города Хамм скончался в больнице. Ранее сообщалось, что в квартире водителя фургона, совершившего наезд на пешеходов в Мюнстере, обнаружен непригодный к использованию автомат Калашникова.
Наша волна. Волна.
Правоохранительные органы Боснии и Герцеговины, БИГ, провели в пятницу, 27 апреля, спецоперацию, в ходе которой задержали 13 подозреваемых в военных преступлениях, совершенных во время войны 1992-95 годов. Об этом сообщает сайт агентства по расследованиям и защите, SIPA, Боснии и Герцеговины. По его данным, операция проходила в 16 городах, расположенных в Унско-Санском и Сараевском кантонах. Задержанных в ходе операции людей подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса. Это преступление против человечности и преступление против гражданского населения. Основанием для обвинения послужили сотни свидетельских показаний, а также видео и другие материалы. Дело в отношении задержанных было возбуждено в 2015 году, отмечает Fox News. Всего речь может идти о 256 жертвах в возрасте от 9 до 99 лет. Напомню, в ходе конфликта тогда погибло около 100 тысяч человек.
FM 101.9.
А у нас в Ванкувере на следующей неделе около 18 градусов выше нуля. Переменная облачность и возможные осадки. Ну что ж, а мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Ночная сестренка лето наговорит, наговорит теплых слов. расскажет о том, об этом, когда зари не спали от комаров. Как играли в полночные игры, как смеялись и прыгали с крыш, чаще рыли ловушки для тигры и еще что-то, милый малыш. Говорит теплых слов. А знаешь, зря не поехал, не подарил Августе своей цветов. А ты знаешь, какие картинки по утрам она видит во сне, бросив платье в ромашках на спинку и сандали оставив в росе. Я не пойму, что со мной. И мы листаем гербарий с цветами, и она мне расскажет про дождь, и откроет секрет между нами, что влюбилась и что он похож на меня. Последним светом, не затворив даже дверь. И покатятся капли по стеклам, по ветвям уже желтых берез. Моя бедная лето промокнет, я встревожен за лету всерьез.
Слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
В Ванкувере 6:14.
Discorder Magazine has been supporting local music for over 30 years. Thanks to the long-term support of the Rickshaw Theater, Discorder lives. Favorite bands are playing at the Rickshaw Theater. Check out their calendar just behind the cover of Discorder magazine or at rickshawtheater.com.
Without the help and support of our friends, we here at CITR wouldn't be able to bring you all the great music, art, cinema, and culture that you love. Thanks to the long-standing support from the Rio Theater, we are able to keep you informed on all the great artists, films, and everything else coming to town there. For all the current information about who and what's playing at the Rio Theater, visit their website at www.riotheater.ca.
Ну что ж, а мы продолжаем. Любите посещать музеи? Так вот, имейте в виду, если планируете культурную программу во Франции. Руководство французского музея художника-фависта Этьена Террюса, дружившего с Анри Матиссом, Аристидом Майолем, Андре Дереном, вынуждено было признать, что около 80 картин из коллекции музея оказались фальшивками. По результатам экспертной проверки выяснилось, что считавшиеся ранее подлинниками полотна одного из основоположников фавизма – подделки. Для справки, фавизм, для тех, кто не в курсе, означает слово «дикий». Это направление во французской живописи конца XIX – начала XX веков, характеризующееся дикой выразительностью красок.
Художник Этьен Террюс считается одним из основоположников этого направления. В 1994 году в его родном Эльне был открыт музей. Когда недавно администрация решила провести некоторые реставрационные работы, то участвовавший в них историк и специалист по искусству Эрик Фаркада засомневался в подлинности полотен художника-пейзажиста из Руссильона. В музей прибыла экспертная комиссия. Она и выяснила, что Фаркад оказался прав.
Поддельными оказались 82 из почти 200 картин, выставленных в музее. Ущерб от приобретения таких картин оценивается в 160 тысяч евро. Эксперты с удивлением обнаружили, что на некоторых полотнах, приписываемых кисти Этьена Террюса, изображены здания, которые были построены уже после его смерти в 1922 году. Цитирую, «это катастрофа. Я ставлю себя на место тех, кто посещал музей, кто смотрел на поддельные полотна, кто платил за входной билет, какой бы ни была цена. Это неприемлемо. Я надеюсь, что мы сможем найти виновных», — заявил мэр Эльн Ива Барньоль.
Мэрия города уже подала иск о подделке предметов искусства, нарушении авторских прав и мошенничестве. Жандармерия Восточных Пиреней начала масштабное расследование, предполагая, что злоумышленники не ограничились подделкой только картин Террюса.
Ну да, подлинность которых не смогли определить даже специалисты, когда принимали эти картины в музей. Ну, а о том, что искусство – одна из самых прибыльных сфер криминальной деятельности, известно давно. Однако какой-то детальной статистики на этот счет не было. Пока недавно портал Element Paints не проанализировал базу данных Интерпола.
Так вот, Интерпол располагает самой подробной, открытой базой данных преступлений в области искусства, ведущейся с 1947 года. Для анализа, однако, были взяты 4612 записей за последние 28 лет. Выяснились поразительные вещи – например, преступники в сфере искусства предпочитают скульптуру. Количество краж почти вдвое превосходит количество краж живописи. Почти 1000 записей.
Ну и не менее интересно, что на пятом месте по популярности после скульптуры, живописи, керамики, золота и серебра – оружие. 111 записей. Ожидаемым лидером антирейтинга является искусство 20 века – 345 записей, а 18 и 19 почти поровну, около 200. Ну, 21 век пока не заметен.
Более всего от краж искусства страдают, конечно, страны, в которых ведутся боевые действия – Ирак, Афганистан, Сирия и Ливия. Но следом – 7 стран Европы – Франция, Австрия, Германия, Украина, Румыния, Беларусь и Сербия.
А чаще всего украденное искусство оседает в Париже. Но на втором месте, внезапно обогнав Лондон, оказался Аранджеловац, населенный пункт в Сербии. Население 25 тысяч всего. Географическое положение превратило городок в своего рода перевалочный пункт между Европой и Ближним Востоком. Перемещение украденного искусства также удивительно. Почти все произведения, украденные в Европе и остаются.
А вот украденное в Азии и Африке искусство, как правило, оказывается в Европе. Доля преступлений в Америке поразительно мала. То ли потому, что реально низок уровень преступности, во что не очень верится, то ли потому, что тамошних преступников реже ловят. А скорее всего, это особенности статистики. При этом практически всегда украденное в США оказывается в Азии. По-своему гармонично.
Какие у нас есть по этому поводу мысли?
Умы Турман есть.
Мысли рекой серебристой остановиста, когда время застыло, как выстрел в рисунке оконного льда. Я жизнь продаю в развес, я стрелки назад кручу. Что держит меня здесь? Что держит меня здесь? О чем я молчу и молчу. О чем я молчу и молчу. Ветер, проносится ветер, накрутит на вертел белье где-то на краешке света. Запрятано счастье мое, я жизнь продаю в развес, я стрелки назад кручу. О чем я молчу и молчу. О чем я молчу и молчу. Проколот, ноябрьский холод, встречай мысли рекой серебристой, остановиста, прощай, я жизнь продаю в развес, я стрелки назад. Я молчу и молчу. О чем я молчу и молчу. Thank you.
Ну а теперь немного новостей спорта. Начну с сенсации. Информатор Всемирного антидопингового агентства ВАДА Григорий Родченков на слушаниях в спортивном арбитражном суде CAS заявил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль собственного производства под названием «Дюшес». Как сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на судебное постановление, он также ни разу не видел, чтобы они употребляли запрещенные препараты. Напомним, что показания беглого ученого и его записи служили доказательствами вины российских спортсменов в систематическом употреблении запрещенных препаратов. Он утверждал, что принимал непосредственное участие в массовых подменах допинг-проб на домашней Олимпиаде 2014 в Сочи. Как выяснилось, Родченков также никогда не был свидетелем получения спортсменами или тренерами инструкции по употреблению его коктейля, а также того, как российские спортсмены сдавали специально заготовленную чистую мочу или еще как-то манипулировали допинг-пробами. Родченков не знает, кто и как сообщал номера допинг-проб спортсменов в Сочи 2014 Ирине Родионовой, которая якобы следила за распределением запрещенных препаратов в российском спорте. Когда информатору предъявили его же записи о том, что спортсмен или член его окружения высылал фото Родионовой, Родченков заявил, что это был только план. Ученый также не назвал точный состав коктейля «Дюшес» и затруднился с ответом, как и в какой форме он поставлялся спортсменам. Напомним, что ранее на этой неделе CAS в мотивировочной части своего решения на апелляцию российского лыжника Александра Легкова подвергли сомнению показания информатора ВАДА Григория Родченкова, назвав их голословными и не подкрепленными никакими документальными доказательствами. Арбитры сделали такой вывод из-за несоответствий в его показаниях и записях в дневнике, которые также фигурировали в деле. Ранее также сообщалось, что в ходе слушаний Родченков путался в своих показаниях. Кроме того, интересно, что спортивный суд CAS подтвердил решение по российскому лыжнику Александру Легкову. С него и еще с 27 спортсменов 1 февраля сняли обвинение в допинге. Международный олимпийский комитет хотел этому помешать и, по-видимому, скрыл данные анализов крови с игр в Сочи, пишет Bild. Инсайдер в МОК подтвердил, все образцы крови были проанализированы еще раз, и все они были отрицательными. По информации Bild, в суде МОК сделал вид, будто этих результатов не было, сообщает журналист издания Moritz Leichkamp. Это позволяет предположить, что наказание для России на Олимпиаде в Пхенчхане, никакого гимна, нейтральный флаг, было сделкой, которую устраивала МОК и Россию. Оправдательный приговор пришелся не кстати, говорится в статье. А вот Болгарская федерация тяжелой атлетики, БФВТ, обратилась к болельщикам с просьбой помочь в сборе $250 000 на оплату штрафа, наложенного Международной федерацией тяжелой атлетики IWF за массовое нарушение спортсменами антидопинговых правил. Деньги нужно собрать до 18 июня. В противном случае болгарские штангисты могут полностью лишиться права выступать на международных соревнованиях, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте БФВТ. В конце марта 2015 года сборная Болгарии была дисквалифицирована в полном составе после того, как допинг-пробы 11 членов команды дали положительные результаты на запрещенный анаболический стероид станозолол. В результате расследования экспертами независимой лаборатории в Германии было установлено, что пищевая добавка, которую употребляли спортсмены, была загрязнена станозололом на этапе производства. Спортсмены и тренеры даже не подозревали о подобной возможности. Первоначально штраф, наложенный на Болгарскую федерацию, составлял 500 тысяч, однако в дальнейшем был снижен в два раза. Ну, хватит о допинге, напоследок о гендерной неразберихе. Международная федерация легкой атлетики IAAF выпустила новые правила для спортсменок, имеющих отклонения по гендерным признакам. Согласно правилам, опубликованным на сайте организации, спортсменки, чей уровень тестостерона в крови превышает 5 энмоль на литр, должны будут снижать его с помощью гормональных препаратов и поддерживать на этом уровне до тех пор, пока рассчитывают выступать в международных соревнованиях. Спортсменкам, не желающим снижать уровень тестостерона в крови, разрешат выступить в мужских соревнованиях, а также женских, которые не относятся к международным турнирам. Отмечается, что у большинства женщин, включая титулованных спортсменок, низкий уровень тестостерона и составляет от 0,12 до 1,79 энмоль на литр в крови, тогда как у мужчин после полового созревания диапазон составляет от 7,7 до 29,4 энмоль на литр. Исследования показали, что в среднем 7,1 спортсменки на 1000 имеют гендерные отклонения. Это в 140 раз больше, чем в общем числе женщин. Новые правила вступают в силу с 1 ноября 2018 года. Самым громким делом о выяснении гендерной принадлежности спортсмена стал случай с южноафриканской бегуньей Кастер Семеней, которая в 2009 году выиграла чемпионат мира на 800 метров. Она была временно отстранена от соревнований, но затем ей разрешили участвовать в турнирах. После этого она завоевала золото игр 2012 в Лондоне и игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Как все запутано. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Да, в этих скандалах спортивных без пол-литра не разобраться. По крайней мере, так считает Максим Леонидов.
Все мои. все мои собутыльники? Где все мои собутыльники? Где все мои собутыльники? Где?
Ну что ж, а мы продолжаем. Сейчас новости из Канады. Один из сотрудников королевского монетного двора в Оттаве был уволен после того, как там обнаружилась пропажа 2 килограммов золота. Пресс-секретарь Элисон Кроуфорд утверждает, что пропажа золота, стоимость которого составляет около 110 тысяч долларов по текущим ценам, была обнаружена в прошлом месяце во время внутренней инвентаризации. Подозреваемого сотрудника уволило после расследования, проведенного администрацией, к которому нынче привлечена полиция RCMP.
Монетный двор, по словам пресс-секретаря, не будет давать никаких дополнительных комментариев, поскольку дело находится в процессе полицейского расследования. Подобные инциденты на монетном дворе случались и ранее. Предыдущие не так давно. Работавший там Лестон Лоуренс, чтобы избежать металлодетекторов, пытался вынести небольшие золотые слитки, спрятав их в своей же прямой кишке. В феврале прошлого года он был приговорен за это к 30 месяцам тюрьмы.
Но сейчас о трагическом происшествии. 25-летний житель Торонто Алек Минасян в понедельник выехал на тротуар в арендованном автофургоне и начал сбивать людей. Погибли 10 человек и еще 15 получили ранения. Мужчину задержали без единого выстрела. Это был студент компьютерного факультета колледжа Сенека. Алек Минасян. Он в своем посте написал, что вдохновляется примером Эллиота Роджера, который в 2014 году застрелил 6 человек, заявив, что хочет наказать женщин за то, что отказывали ему. Он также восхищался террористами.
Источники NBC в правоохранительных органах утверждают, что основной версией ЧП является психическая невменяемость преступника. Вместе с тем уже отмечено, что действовал задержанный в духе исламистов. В частности, он не предпринимал попыток затормозить, когда наехал на людей. Кроме того, после атаки мужчина попытался спровоцировать полицию застрелить его, направив на стражей порядка мобильный телефон, который выдавал за пистолет. Позднее выяснилось, что оружия при нем не было.
Но еще о преступниках. Полиция предупреждает всех владельцев мелких предприятий в юго-западной части, на этот раз Онтарио, о вспышке краж банкоматов. С января 2017 года произошло уже 58 удачных нападений. Воры угоняют машину, чаще всего пикап или внедорожник, въезжают на ней прямо в двери или стеклянную витрину заведения и цепью вытаскивают банкомат наружу.
Нападение происходит ночью, между полуночью и 5 часами утра. Помимо владельцев магазинов и ресторанов, полиция обратилась также к владельцам пикапов и внедорожников с просьбой закрывать машины на ночь и держать ключи в безопасном месте, чтобы преступникам было не так просто угнать автомобиль.
Ну а теперь об экологии. В Корнуолле, это тоже Онтарио, идет судебный процесс по обвинению местного фермера в небрежности при обращении с гербицидом Диквад. 64-летний Эдвин Скотт признал себя виновным в суде и согласился, что действительно нарушил закон о пользовании пестицидами, вследствие чего в реке Гайд-Крик массово погибла рыба. Происшествие случилось прошлой осенью в Шарлоттауне, столице провинции, остров Принца Эдуарда.
Местные жители, обнаружив, что рыба в реке, радужная форель и корюшка, всплыла кверху брюхом, вызвали полицию и указали на своего соседа. В пробах воды, взятых на анализ, были обнаружены следы гербицида Диквад. Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч долларов.
Ну а теперь внимание. С легализацией марихуаны, когда покупка каннабиса будет производиться открыто, многие граждане Канады рискуют потерять право въезда в США. Даже несмотря на то, что марихуана легальна во многих штатах, вам могут отказать во въезде в Америку, если вы признаетесь, что когда-либо употребляли наркотик.
Проблема состоит в том, что при покупке в интернет-магазине или при оплате кредитной картой данные покупателя остаются в платежной системе. Зачастую серверы и базы данных находятся в США, либо проходят через серверы в США. А значит, службы безопасности страны могут при желании получить к ним доступ.
Юристы, занимающиеся решением подобных проблем, советуют на границе США отказаться отвечать на вопрос, покупали ли вы марихуану, если у вас был такой опыт. Это потенциально может создать проблемы с пересечением границы. Но ситуация будет значительно проще, чем в случае, если вы дадите положительный или отрицательный ответ.
В случае признания своей вины вам с большой долей вероятности пожизненно запретят въезд в США. В случае, если вы ответите отрицательно, а у офицера будет подтверждение обратного в виде данных о вашей покупке или заказе, вы будете наказаны за ложную информацию. Возможно, непожизненным запретом.
Но сейчас о высоком в Канаде. Или Шагал против Давида. После бурного обсуждения общественностью плана по продаже на аукционе Эйфелевой башни Марка Шагала, Национальная галерея Канады в Оттаве, где полотно хранится сейчас, отказалась от этого намерения.
Как сообщалось ранее, за деньги, вырученные от продажи Эйфелевой башни, а это от 6 до 9 миллионов долларов, галерея собиралась приобрести работу французского художника Жака Луи Давида «Святой Иероним», хранящуюся ныне в Квебекском музее цивилизации. Дело в том, что появилась информация, будто эта картина, считающаяся национальным достоянием Канады, может покинуть страну. Галерея, желая не допустить этого, собиралась ее выкупить.
Но о том, чтобы святой Иероним остался в Квебеке, позаботилось правительство провинции, то есть ее выкупило. И поскольку больше нет риска того, что святой Иероним может покинуть страну, Совет попечителей Национальной галереи решил не выставлять на аукцион Эйфелеву башню. Как первоначально планировалось, картина останется в национальной коллекции, и Шагал в том числе.
Ну и, наконец, о происшествии. Два польских альпиниста стали объектом внимания СМИ после инцидента, произошедшего с ними в Канаде. Они совершали восхождение на пик Уайтхорн в Британской Колумбии, когда внезапно попали под лавину, которая унесла их к подножию горы.
Придя в себя, потерпевшие альпинисты, вместо того, чтобы набрать номер местных спасателей из Британской Колумбии, ну или хотя бы из Канады, позвонили в спасательную службу Польши. К счастью, человек, с которым они связался с польским посольством в Оттаве и сообщил о произошедшем. После этого сотрудники посольства проинформировали о ЧП канадских спасателей.
В итоге на помощь терпящим бедствие туристам были направлены вертолеты. Их нашли и эвакуировали. Пострадавших туристов доставили в больницу. Сообщается, что они получили серьезные травмы. Кстати, собираясь в горы, имейте в виду, медведи проснулись, и они голодные. Ну а мы продолжаем.
Продолжаем. Вместе с Земфирой.
Что в порядке? Интересно, как ты там? Буду думать, что в порядке.
все будет в порядке. Почему? Сейчас расскажем. Вы остерегаетесь есть сладкое? А вот исследователи выяснили, что темный шоколад с высоким содержанием какао может улучшать настроение и даже память и зрение. Команда Калифорнийского университета Лома Линда обнаружила, что польза начинается с половины, да-да, не с маленького кусочка, а с половины стандартной плитки шоколада с 70% содержанием какао.
Руководитель исследования Ли Берг рассказал: «Долгие годы мы рассматривали влияние темного шоколада на неврологические функции с точки зрения содержания сахара. Чем больше сахара, тем мы счастливее. Сейчас мы впервые изучили, как значительный объем какао в таких небольших дозах, как шоколадная плитка обычного размера, воздействует на людей в течение коротких или длительных периодов времени, и результаты нас воодушевили».
Эти исследования показывают, что чем выше концентрация какао, тем положительное воздействие на мыслительный процесс, память, настроение, иммунитет. Есть и другое благотворное влияние, сообщил Берг.
Считается, что пользу приносят содержащиеся в какао флавоноиды – антиоксиданты, которые можно обнаружить также в черной смородине, винограде, баклажанах и красном вине.
Ну, а когда хорошее настроение, можно петь серенады вместе с секретом.
Славный чудак, стоя под окном без стыда, о любви поет. А предмет любви высоко, до него допеть нелегко, так что он вдохновенно и самозабвенно орет. Из окон вода и кричит соседей орда: дай поспать, кретин. Серенада, чтоб не забыть, как прекрасно все-таки жить, если сердце поет, а любовь так и прет из груди. Yeah.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Эта ночь — цвет надежды, шепот рук и фосфор глаз. Это яркие одежды, веселящий звездный газ. Только ночь дает нам отдых, больше некому помочь. Свой целебный лунный воздух дай нам, черный доктор ночь. Утро ты будешь рядом, в темноту лететь без снов, наслаждаясь сладким ядом под названием любовь. Но наркоз ее не вечен, уходит утром прочь, полупьяный и беспечный этот черный.
Что ж, дорогие друзья, мы сегодня завершаем нашу передачу. Спасибо всем, кто провел этот час с нами.
Еще одна песня напоследок, и передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITR FM 101.9. А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
И с вами прощается Сергей Мазаев.
Что так сердце растревожено, словно ветром тронула струну. О любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще. Thank you. дорожкам, где не раз бродили оба мы, я брожу, мечтая и любя. Преграды я смогу пройти без робости, в спор вступлю с невзгодою любой. Укажи мне только лишь на глобусе место скорого свидания. Через годы я пройду дорогой смелою, поднимусь на крыльях в синеву, и отныне все, что я не сделаю, светлым именем твоим назову. Посажу я на земле сады весенние, зашумят они по всей стране.
Listening to CITR 101.9, broadcasting from UBC's Point Grey campus, located on the traditional, unceded Coast Salish territory of the Hunkaminam-speaking Musqueam people.
Good evening, everybody. It is currently April the 28th, 2018 at 7 p.m. on Saturday. You know what that means? It's time for Night Drive 95 with me, John Connell, here on CITR 101.9 FM in Vancouver. And I just want to start this episode off by saying that